Большое спасибо сестре Ларисе за это прекрасное пение. И вы заметили, у нас сегодня какая-то суббота, в которую как-то особенно много поздравлений звучит. Детей мы поздравляли с днями рождения. Я, наверное, выражу мнение всех наших братьев и благодарность от всех наших братьев за те теплые слова, которые были сказаны в наш адрес сегодня. Да, братьев мы наши сестры поздравили братьев с, ну, скажем так, не с, а просто с тем, что они есть, да? Так же, как и мы наших сестер поздравляем. Но на самом деле, если вы думаете, что поздравления закончились, то вы ошибаетесь. Потому что сегодня, вот мы детей поздравили, братьев поздравили, не всех, оказывается, кто-то у нас обойденными остался, да? Я вот хочу сегодня поздравить всех нас. А с чем я хочу поздравить всех нас? Дело в том, что сегодня еще одна очень важная дата в жизни нашей церкви. Совершенно верно. Сегодня 22 февраля. Я попрошу... У меня, в принципе, слайды эти вывести. Вот. Наверное, не очень хорошо видно. Совсем не видно. Тогда можно потушить свет здесь. Хотя это, ну, чуть-чуть немножко. Вот это вот фотография протокола номер один. Заметьте, да? Протокол номер один. И что в этом протоколе? Какая повестка дня членского собрания? Протокол номер один членского собрания Церкви христиан-адвентистов седьмого дня города Протвино. Первый протокол. И в повестке дня... Протокол датирован 22 февраля 1992 года. Повестка дня о создании и регистрации общины христиан-адвентистов седьмого дня в городе Протвино. Пункт номер один. 22 февраля 1992 года. Ровно 28 лет назад. Появилась на свет новая община. Община от христиан-адвентистов седьмого дня в городе Протвино. И вы знаете, вообще во многих общинах, не во всех, но во многих существует традиция праздновать день рождения церкви. Наверное, вы с этим сталкивались, да? Да, юбилей, ну, юбилей, да, но и в принципе во многих общинах, которые я знаю, празднуют каждый год дни рождения церкви. И в связи с этим возникает вопрос, а вообще нужно ли это делать? Вообще есть какая-то польза в том, чтобы праздновать день рождения церкви? И если есть, то если есть какая-то польза, то что это за польза? Зачем нужны такие праздники? Сегодня я хотел бы с вами обратиться к Второзаконию 8 главе, книге Второзакония 8 глава. И мы начнем...
26 февраля торжественное богослужение, члены семейного клуба «Следопыт» вступили 8 человек.
Да, ну «Следопыты» у нас чуть позже день рождения идет, да, 22-го образовалась наша община, с чем я вас всех, нас всех поздравляю. Итак, Второзаконие, 8 глава, 2 стих. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет». Моисей здесь обращается ко всему обществу Израилеву, да, и призывает, что делать их? Помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой. Помни весь путь. Зачем нам помнить об этом пути? Зачем нам оглядываться на этот путь? Какую пользу из этого можем мы извлечь и как община в целом, да, и как каждый ее член персонально? Если мы оглядываемся назад, если мы смотрим на тот путь, по которому Господь нас вел. Давайте мы прочитаем дальше. Мы второй стих прочитали и дальше читаем. До 9 стиха. Он, то есть Господь, смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манной, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не хлебом, не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла вот уже 40 лет. И знай в сердце своем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего. Итак, храни заповеди Господа Бога твоего, ходя путями его и боясь его. Ибо Господь Бог твой ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долины гор, в землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковница и гранатовые деревья, в землю, где масличные деревья и мед, в землю, в которой без скудости будешь есть хлеб твой и ни в чем не будешь иметь недостатка, в землю, в которой камни железа и из гор которой будешь высекать медь. Вот, прочитав этот отрывок, главная польза в том, чтобы помнить или вспоминать весь путь, по которому вел нас Господь. В чем эта главная польза? Наверное, стих 5 об этом говорит здесь, в этом отрывке. «И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой, что делает? Учит тебя, как человек учит сына своего». То есть, когда мы смотрим на тот путь, по которому мы прошли, мы можем вспомнить те уроки, которым Бог учил нас на протяжении всего этого пути. Потому что весь этот путь с его удачами и неудачами, победами и поражениями, горестями и радостями, это на самом деле не что иное, как школа Божья. И эта школа, она предназначена и как для общины в целом, так и для каждого ее члена. Чему учит нас Бог в этой школе? Какие уроки Он основные нам преподает? Вот когда мы читаем этот отрывок, какие уроки особенно здесь в этом отрывке упомянуты? Во-первых, 2 стих. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне, вот уже 40 лет». Для чего тебе помнить это? «Чтобы смирить тебя». «Чтобы смирить тебя». Апостол Петр в первом послании Петра, в 5 главе, 6-7 стих, обращается к нам и говорит: «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время». Смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. В чем заключен главный смысл смирения? Почему это так важно? В чем важность смирения? И что это такое вообще смирение прежде всего? Смирение перед кем? Смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. И дальше там как написано? Помните? Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. То есть что означает смирение? Прежде всего. Перед кем мы должны смириться? Перед Богом. Все заботы ваши, все нужды ваши, да, все чаяния ваши, все планы ваши, что? Отдайте в чьи руки? Требует это смирение от нас. Мы люди, которые привыкли все делать сами. Вы помните, от красоты твоей возгордилось сердце твое. Гордость – это самое первое проявление греха. И вот эта вот гордость, самость или гордыня, можно так, наверное, правильнее сказать. Когда я считаю, что я все могу делать сам, что мне никто не нужен, что я своей жизнью буду управлять сам, и никто мне здесь помочь не может, потому что я сам совсем справлюсь. Для того, чтобы от этой гордыни уйти, для того, чтобы возложить все заботы свои на Бога, необходимо действительно смирение. Для этого мы должны, во-первых, признать Бога как Бога, да? Не просто Бога как владыку вселенной, не просто Бога как творца всего мира, не просто Бога как управляющего всеми мирами, да, и всей вселенной, но Бога как Бога кого? Своего. То есть мы должны признать Его как Бога нашей жизни. И признав Его как Бога нашей жизни, возложить все заботы, все радости, все горести, все пути, все планы на Него. Потому что если мы этого не сделаем, путь с Богом окажется невозможным. Вот мы говорим здесь о пути, да, помни весь путь. Мы не сможем идти с Богом, полноценно, по крайней мере, если не возложим все заботы на Него. Почему? Почему Бог хочет, чтобы мы все отдали в Его руки? Может быть, Он получает удовольствие от того, что управляет нами? И поэтому Он требует, чтобы мы все в Его руки отдали. То есть Ему хочется нами управлять, Он хочет нами как марионетками дергать. Это Ему нравится, и поэтому Он нам говорит, отдайте свою жизнь в мои руки. Так, нет? А зачем Ему это нужно? Зачем Он настоятельно просит нас все заботы наши возложить на Него? Потому что идет великая борьба. Мы в своей самости и своей гордыне считаем, что мы можем сами управлять своей жизнью. Скажите, есть ли на земле хоть один человек, который может сам дойти до небесного города, до Иерусалима? Почему? Если я пойду сам, буду двигаться сам, я сам достигну неба. Но Вавилонскую башню уже строили, да? Пытались небо достигнуть. Что из этого получилось? Потому что на самом деле в этом мире действуют силы, которые намного сильнее нас. И которые, цель которых помешать нам дойти до Нового Иерусалима. И если я иду сам, то тогда можно быть полностью уверенным, что в какой-то момент моей жизни эти силы с этого пути, по которому Господь хочет нас вести, меня, свернут в сторону. И я даже, возможно, этого и не замечу. Вы знаете, можно сравнить этот путь, вот на самом деле путь, по которому мы идем к небесному Иерусалиму. Вот Христос, помните, как этот путь называет? Он какой, широкий или узкий? Да? Широка дорога и пространен путь, который куда ведет? В погибель, да? А вот который к спасению, который к небесному Иерусалиму ведет, что это за путь, как он его... Да, узка дорога, да? Совсем не широка эта дорога, узок путь, который ведет в жизнь вечную. А почему он узок?
Критерии высокие.
Тут критерии, конечно, высокие, но дело-то даже, может быть, не в этом. Я бы этот путь сравнил с путем через, не знаю, через болото или через минное поле. Потому что у нас мины и топи на каждом шагу на этом пути, верно ведь? Потому что этот мир, силы, которые в этом мире действуют, силы зла, они ставят ловушки на каждом шагу нашем, на каждом метре этого пути. И если у меня нет карты этого минного поля или нет знания, по какой тропинке пройти через это болото, и я вот так в своей гордыне устремлюсь через него, да, что со мной произойдет? Либо на мине когда-нибудь взорвусь, да, или в болоте утону. Что мне необходимо, чтобы я мог пройти? Да, кто-то, кто может меня провести за собой, да? Ему это надо? Вот вы бы взялись бы провести кого-то через болото просто так, если вы знаете, как пройти. То есть это же надо время свое потратить, силы потратить, да? Вот. Но мы видим, я почему об этом упомянул, потому что когда мы говорим о Боге, вот Бог хочет узурпировать мою жизнь, да, иногда кто-то может так сказать, Он требует, чтобы я всю свою жизнь Ему отдал, как будто Он узурпатор какой-то. Он не узурпатор, наоборот, Он тратит на нас наше свое время, свои силы, Он потратил на нас, Он отдал за нас свою жизнь. И только Он является этим проводником, который может провести нас мимо всех этих мин, мимо всех этих топей. Если мы идем сами туда напрямую, хотим дойти отсюда до Нового Иерусалима, то где-нибудь мы утонем, где-нибудь мы взорвемся. Но Христос говорит, иди за мной, и я проведу тебя. Я знаю, где все эти ловушки находятся. Я помогу тебе их обойти. Но для этого, для того, чтобы ты мог пройти мимо всех этих ловушек, для того, чтобы ты мог избежать всех этих топий, что тебе нужно сделать? Делать то, точно то, что я тебе скажу. Если ты отклонишься хотя бы на шаг влево, на шаг вправо, Если ты в чем-то меня не послушаешься и решишь, что здесь-то я сам могу пройти, что тебя ожидает? Так узурпатор ли Бог? Ему нужна вот эта вот власть над нашей жизнью для того, чтобы получать удовольствие от того, что он нами руководит? Нет. Он хочет провести нас через самую глубокую топь и через самое плотное минное поле, которое только было в истории этой земли. И поэтому он действительно просит нас: следуй за мной, иди за мной след в след, не отклоняйся ни направо, ни налево. Это первое. Но для этого нам нужно, как мы уже с чего мы начали, или с чего начал этот отрывок, да, Моисей, свое повествование здесь, чтобы смирить тебя. Нам нужно смирение. Мы должны признать, что сами мы пройти не сможем. И нам нужно верить управление этим переходом, этим путем в руки Божьи, потому что только Он может нас провести. Что дальше? Что еще, чему еще учит нас Господь, когда мы оглядываемся на весь путь, которым Он нас вел? Чтобы смирить тебя, мы уже сказали. И дальше, там же во втором стихе, Второзаконие, 8 глава, мы читаем: чтобы смирить тебя и чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Испытать, исследовать себя. О чем говорит тут Бог через Моисея? Разве Богу нужно что-то узнавать о нас? Разве он что-то не знает о нас? Да. Наверное, это все-таки больше нужно вот испытать тебя и узнать, что в сердце твоем. Богу это исследование не нужно, но Он хочет, чтобы мы сами узнали, что в нашем сердце. Во втором послании к Коринфянам, в 13 главе, 5 стих, давайте мы откроем, 2 Коринфянам, 13 глава, 5 стих. Апостол Павел дает нам такой совет: испытывайте самих себя, верили ли вы, самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? Испытывайте самих себя, верили вы самих себя, исследуйте. Грех постоянно пытается увести нас с этого пути Божьего. И нам необходимо, для того, чтобы этого не произошло, одно из очень важных условий нашей жизни – это оглядываться назад, чтобы увидеть, твердо ли мы идем по этому пути и не уклонились ли мы от него в какой-то момент в прошлом, да? Очень полезно всегда, ложась спать, анализировать те события, которые произошли с нами за этот день, и анализировать их именно в свете того, как я шел, с Богом ли я шел, или в какие-то моменты я пытался идти сам от отталкивая, может быть, не обращая внимания на руку Божию, которую он мне протягивал. То есть мы, Слово Божие говорит нам о том, что мы должны, и без этого нам очень трудно будет идти по этому пути, мы должны исследовать себя. Что еще? Третий стих. Он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манной, которой не знал ты, не знали отцы твои, чтобы что сделать? Показать тебе что? Следите за Словом Божьим. Показать что? Да, чтобы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, спасибо большое, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. То есть Господь учит нас полагаться на Него. А каким образом Он это делает вот на этом пути жизненном? Как лучше всего можно научить нас полагаться на Бога? А давайте почитаем, что здесь написано, только что читали. Он что делал? Третий стих с самого начала. Смирял. Дальше что делал? Томил голодом, питал манной, да, который не знал ни ты, ни отцы твои. То есть он, вот это вот интересно, томил тебя голодом, да, вот читаешь это и такое впечатление, вот какой Бог-то жестокий, да, голодом томил. Но на самом деле, для того, чтобы научиться нас полагаться, чтобы научить нас полагаться на Бога, есть только один эффективный способ, на самом деле. Это поставить нас в такие условия, когда у нас не останется никакой надежды ни на что в этом мире. То есть, для того, чтобы мы положились, наконец, на Бога и к Нему обратились, надо поставить нас в такие условия, чтобы мы оставили всякую надежду на любые земные, ну, назовем так их, как их называют часто, агенты, что имеется в виду, обстоятельства, ум, друзья, да, какие-то земные еще причины и так далее. Вот деньги, да, Бог ставит человека в такие обстоятельства, когда ему некуда идти, когда ему некуда деваться, и тогда только у него какой единственный выход остается? Положиться на Бога, возопить к Богу. И вот Господь порой действительно допускает в нашей жизни такие обстоятельства, чтобы мы полностью возложили свою надежду на Бога, чтобы мы учились ходить верой. Помните, во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, в 7 стихе, апостол Павел пишет о тех, кто идет этим путем, путем Божьим. Как они ходят? Чем они ходят? Они ходят верой, а не видением. Что это такое? В чем отличие видения от веры? Что такое видение? Вот человек ходит видением. Что это значит? Это значит, что он надеется, и он как бы рассчитывает на то, что он видит. Да? Вот мы уже перечислили. На помощь других людей, на какие-то обстоятельства в жизни, на деньги, на свой ум, на свое положение, на свое образование. То есть то, что у него есть, то, что, чем он может, как он считает, пользоваться. И вот если мои, значит, возможности в этом плане дают мне возможность, прошу прощения за тавтологию, что-то сделать, то я это делаю. Если не дают, значит, я не делаю. То есть я полагаюсь только на вот эти видимые агенты в своей жизни. И больше ни на что. Вот это вот хождение видимым, видением. А Господь говорит, что мы должны ходить как? Верой. То есть, когда мы ничего не видим, когда у нас нет ничего, на что мы могли бы положиться здесь, в этом мире, вот тогда мы ходим верой. Бог хочет, чтобы мы ходили именно верой. Даже тогда, когда у нас все хорошо, даже тогда, когда у нас есть все, когда у нас нет никакого недостатка серьезного, да, в жизни, все равно Бог хочет, чтобы мы прежде всего свою надежду возлагали на не на земные агенты, не на деньги, не на разум, не на друзей, не на там, какие-то еще земные обстоятельства, да, а прежде всего возлагали свою надежду на Него. Это одно из важнейших условий хождения по этому пути. Кстати сказать, верой мы что делаем? Сидим, стоим, ходим. Вера, она всегда проявляется в действии. Путь наш с Богом еще не закончен, он еще продолжается. Что дальше? Четвертый стих. «Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла вот уже 40 лет». Когда мы оглядываемся на тот путь, которым Бог нас вел по этой жизни, на что мы можем особое внимание обратить для того, чтобы и дальше, когда мы будем идти, на это полагаться и рассчитывать на это. «Одежда твоя не ветшала, и обувь, одежда и обувь не ветшала, и ноги не пухли». Что это говорит нам? Что это показывает нам? Да, о том, что Бог показывает свою великую любовь и заботу о нас. Можем ли мы засвидетельствовать это, оглядываясь на нашу прошлую жизнь, на наш тот путь, по которому мы уже прошли? Когда мы оглядываемся в прошлое, можем ли мы найти там свидетельство Божьей заботы? Кто-то скажет, что, наверное, таких особых как бы свидетельств у меня и не было. Как вы думаете, это хорошо или плохо? Плохо. Я не помню, кто-то буквально несколько, может даже в прошлую субботу, может субботу назад, очень хорошую притчу рассказал. Я не помню, это Сергей был или это был наш гость. А? Нет, не про комара. Ну, я повторю просто, если кто-то не слышал. Это история об отце и сыне. Помните, да? Как-то сын вбегает к отцу с такими горящими глазами, радостно, и говорит: «Отец, знаешь, что со мной сейчас произошло? Как меня Бог спас? Я ехал на лошади через мост, на коне скакал, и вдруг конь споткнулся, и я кубарем перелетел через него, перелетел через этот мост, упал в кусты, упал во враг, скатился, и представляешь, Господь так чудно меня хранил, что на мне нет ни одной царапины. Это ли не чудо Божье?» Отец говорит: «Знаешь, а со мной произошло еще более великое чудо. Я тоже сегодня ехал на этом коне через мост. Я спокойно через него переехал, и ничего со мной не случилось». Как по-вашему, где чудо было больше? Почему? Потому что на самом деле мы не знаем, от скольких опасностей, от скольких бед нас Господь в течение нашей жизни уже сохранил и хранит. И то, что мы здесь с вами сидим, да, и то, что мы слушаем Слово Божие, то, что мы обращаемся к Господу, это великое чудо Божие, за которое мы можем воздать Богу великую благодарность. И теперь, кстати, о благодарности, да. Если мы бы не оглядывались назад, если бы мы не смотрели на тот путь, по которому Бог нас уже провел, если бы мы не переосмысливали, не обращались к этому пути, могли бы мы сказать, вот засвидетельствовать о том, что Библия права, когда она говорит, например: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Или: «Любящим Бога и призванным по Его изволению все содействует ко благу». Когда с нами происходит какое-то горе, какое-то несчастье, какая-то беда случается в жизни, легко за это благодарить? Легко считать, что это ко благу? А когда мы узнаем, что это действительно ко благу, и за это мы должны огромную благодарность Богу сказать? Когда прошло время, и когда мы оглянулись назад и посмотрели, да, всякое, апостол Павел в послании к евреям говорит, что всякое наказание, да, всякая воспитательная работа Божия в настоящее время кажется не радостью, но печалью, но после она доставляет мирный плод праведности. И для того, чтобы это увидеть, нам что необходимо делать? Время и оглядываться назад, помнить тот путь, по которому Бог нас уже вел. А как мы, вот, исполнившись благодарностью Богу, как мы можем выразить эту благодарность наилучшим образом? Вот чем мы можем Бога отблагодарить? Здесь написано, 6 стих. «Итак, храни заповеди Господа Бога твоего, ходя путями Его и боясь Его». Как мы можем наилучшим образом выразить нашу благодарность Богу? Первое послание Иоанна, 5 глава, 3 стих. «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его». Именно так мы можем Бога возблагодарить, если мы возлагаем на Него все наши надежды и если мы живем жизнью послушания. И последнее, о чем бы я хотел сказать сегодня: Бог, помимо того, что показывает нам свое водительство на протяжении вот уже прошедшего пути, да, Он еще открывает нам и то, что нас ждет в конце этого пути, если мы пройдем Его вместе с Ним. «Ибо Господь Бог твой ведет тебя в землю добрую». Это о чем говорит здесь Моисей? Он говорит только о том Ханаане, в который предстояло войти народу Божьему тогда, в его время? Или больше все-таки о чем-то другом он здесь говорит? Да, он говорит не просто о том доме, который должен был стать пристанищем народа Израилева во дни Иисуса Навина. Но он говорит о том доме, который станет пристанищем народа Божия в конце времени. «Ибо Господь Бог твой ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долины гор, в землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковницы, гранатовые деревья, в землю, где масличные дерева и мед, в землю, в которой без скудости будешь есть хлеб твой, и ни в чем не будешь иметь недостатка, в землю, в которой камни железа, из гор которой будешь высекать медь». Бог, конечно, это относится и к той земле, которую наследовал народ Божий во дни Моисея, да, во дни Иисуса Навина. Но прежде всего, это говорится о славном конце всего пути, по которому Бог ведет свой народ. Можно еще прочитать первые стихи 21 главы книги Откровения. Они еще лучше говорят об этом. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле: «Се творю все новое», и говорит мне: «Напиши, ибо слова сии истинны и верны». И Бог обещает, что Он не просто говорит нам об этой земле, но Он еще обещает, что Он доведет нас до конечной цели. Что если мы будем идти по этому пути с Ним, то в конце концов каждый из тех, кто шел по этому пути, он придет к этой цели. Бог доведет его. Потому что начавший в нас доброе дело, как говорит апостол Павел, будет совершать его до какого момента? Даже до дня пришествия Иисуса Христа. Даже до дня конца. И, наверное, именно сегодня, в день рождения нашей общины, было бы наиболее уместным задаться вопросами и каждому из нас о себе, и, может быть, всем нам о жизни нашей общины, которая уже 28 лет идет по этому пути, да? Задаться вопросами, а на каком этапе пути нахожусь сейчас я? Отдал ли я свою жизнь Богу и отдаю ли, правильнее сказать? Не просто отдал, когда-то отдал, да? А каждый день отдаю ли я свою жизнь Богу, следую ли я за Ним верой? И вопрос, который относится ко мне как к члену церкви, как к члену общины, как к члену христианской семьи. Не только вопрос о том, как я иду по этому пути, да, что со мной происходит на этом пути, но и вопрос о том, а помогаю ли я другим встать на этот путь, помогаю ли я другим идти по нему. Бог за эти годы дал нам достаточно свидетельств своей силы, любви и заботы. Доверим, и Он призывает нас доверить Ему своей жизни и следовать за Ним, куда бы Он ни пошел, до славного конца пути. Откровение, 14 глава, первые стихи этой главы. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах. И услышал я голос с неба, как шум от множества вод, как звук сильного грома, и услышал голос, как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя живыми существами и старцами. И никто не мог научиться сей песни, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли. Это те, которые не осквернились женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены от людей, как первенцы Богу и Агнцу. И в устах их нет лукавства, они непорочны пред престолом Божиим». Да благословит Господь каждого из нас, каждого из здесь присутствующих, быть в этом числе, в числе людей, которые следуют за Агнцем, уже сегодня следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Ну а сейчас, поскольку речь идет о дне рождения нашей общины, я бы хотел буквально, может быть, кто-то из вас обидится, что я не какую-то конкретную фотографию не показал, но я хотел бы только несколько фотографий показать, которые... Ну, очень маленькие вехи этого пути, вот этих 28 лет покрывают. Если мы все-таки решим праздновать, ну, в следующем году, наверное, уже день рождения, тогда можно будет показать больше, а сейчас только несколько таких слайдов. Если можно тоже свет потушить, чтобы лучше было видно. Слава Богу, солнышко светит сегодня, это радостно, но на экране это плохо отражается. Когда-то в далекие 90-е, я не знаю, в какое время это было, может быть, кто-то подскажет, какой это год.
Знаете, вот Надежда держит своего Женю маленького.
Да, 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 это Женя. Это... Вот. Вот у нас Даник стоит здесь, да? А вон Миша Столповский. Да, и Алексей тут тоже есть. Вот Алексей, наверное, не узнаете даже. Да. Честно говоря, я тоже даже не знаю, какой это год. А вот следующую фотографию я дату нашел. Хотя это было без меня. Вот. Но для многих из вас, наверное, ну, для некоторых из вас это... Да. Сестра Лена Столповская, сестра Лариса, Ираида Александровна. Это 17 июня 1995 года. Да, река Протва. Вот, Григорий Романович стоит, и Николай Николаевич здесь же находится. Это 95-й год. Вот, тоже еще далекие 90-е, да? Ну, а это, кто помнит, что за событие, тоже веха. Тоже веха в истории церкви, очень важная веха.
Влад пастором был.
Да. Ну, там на самом деле, как его... Крушеницкий, вот кто, имя напомните мне. Олег, точно. Андрей или Олег? По-моему, Олег. По-моему, Олег. Вот. Он тоже какое-то время был у нас здесь.
Это прощание с Владом ходил, наверное.
Нет, это не прощание. Это на самом деле посвящение нашей молитвенной квартиры, про которую многие уже, наверное, не помнят, да?
Помнят.
Ноябрь 1997-го, 25 мая. Это Люба Владыкина. Вот, 2002 год. Но здесь они вот, я их специально выделил. Тут тоже. Многие могут узнать себя. Узнаете всех? Кто здесь? В центре Стася стоит. Павел стоит у нас. Солдат. Люба, Катя Владыкина, да, и Настя. Да, девочка. Настя Зуева, вот она. Да, Юлия Лепина. Думаете, Эля?
Саша Шалыгин.
А мне кажется, это Галина дочка.
Нет?
Эля? Не Наташа разве?
Наташа большая.
А, хорошо. Еще одна дата. Это уже 2003 год. Юрий Михайлович, да. У нас тогда несколько таких крещений прошло. Помните, где они проходили? Да, здесь, не так далеко отсюда, в бане. Да, давали нам бассейн. 2003 год, 27 декабря, сразу после католического Рождества перед Новым годом, да? Еще один, это уже 2004 год. Здесь это крещение тоже, здесь можно. Вот Юрий Михайлович стоит на заднем плане. Не так много. Здесь уже все подросли. Да, да, да. Да, ну здесь уже мы уже становимся похожи сами на себя, становится проще узнавать лица. Да. Если до этого совсем были не похожи, то теперь потихонечку. Вот. Еще одна общая фотография. Я вот здесь собрал как бы общие фотографии общины, да, за разные годы. Это 2006 год, и здесь почему я эту фотографию поместил, потому что здесь Андрей, да, брат Андрей. Ой, прошу прощения, рано я убежал. Антяскин. Вот. Вот, и здесь. Да, тут. Светлану Георгиевну я чего-то не вижу. Да, вижу, все, вижу. Вижу, вижу. Да. Вот, это уже 2010 год. Нас гораздо больше здесь, хотя детей здесь. Почему эта фотография? Потому что здесь мы сфотографировались с Даниилом.
Ловско.
Ну и пока это какой же сюда? Пока еще сюда даже в проекте нет. Пока это еще Дом культуры. Я как раз хотел сказать, что и прошлая фотография, и эта фотография, это все сделано. Тоже веха важная в истории, да, нашей. Когда мы собирались в Доме культуры Протон, больше 20 лет. Даниил, да. Даниил Васильевич.
Да, Даниил Васильевич.
Даниил Васильевич.
Уже 10 лет прошло.
Да, уже 10 лет прошло. 17 октября 2010 года. Вот. А вот эту веху кто помнит? Помните эту веху в истории нашей церкви? Она была короткой, но запоминающейся. Да, это квартира нашей сестры Нины Георгиевны. А вот, когда у нас не было ни Дома культуры, ни этого помещения, мы какое-то время собирались на квартире Нины Георгиевны, там большая комната одна, да, и вот там церковь собиралась. Ну и Вадим Николаевич, конечно. Вот, ну, здесь я в основном показываю людей, но вот следующая фотография, она тоже нам кое о чем напомнит. Это то,
что было.
С чего мы начинали вот это помещение. С чего Господь, ну то есть вот это помещение Господь нам дал, но вот оно было изначально в таком вот состоянии. Вот. Но вы удивитесь, может быть вы никогда не задумывались над этим. Вот это 10 июня 2012 года. Помни весь путь, которым вел тебя Господь. Это 17 ноября тоже 2012 года, тот же год, всего меньше чем полгода прошло, да? Да, еще зал не готов, у нас пока еще здесь лампочки горят, но община уже собиралась здесь, да? Ну и, наконец, последнее, как бы уже, это тоже важная очень веха в нашей истории, да? Да, это день посвящения церкви, 14 сентября 2013 года.
Всего лишь год.
Да, всего год прошел. Когда начиналось вот с этого, да, и прошло вот до этого. То есть как здесь не сказать, что действительно Господь ведет свой народ, действительно Господь благословляет народ свой. Потому что сами по себе мы бы, конечно, никогда бы этого не сделали. Ну и тоже общая фотография уже вместе с Вадимом Николаевичем. Это уже 2014 год. Здесь мы уже все похожи на себя. Да, вот Назар еще на себя не похож пока. Единственный, наверное, кто на себя не похож. Ну, Саша уже похож на себя. Саша уже легко узнает. Ну и последняя фотография. Вадим Николаевич. Сережка похож. Он уже. Ну и самая последняя фотография, которую я хочу показать, это уже меньше года назад. Суббота творения, 26 октября 2019 года. Здесь уже у нас Игорь Витальевич. Вот так, короткие вехи, но уже можно четко сказать, что действительно, я бы, наверное, даже не стал сам говорить, а хочу привести здесь цитату из Духа Пророчества, а вы сами решите, можно эту цитату к нашей церкви применить, и можно ли нам для себя что-то взять, да, и для себя, для каждого из нас лично, и для нашей общины в целом. Цитата из «Избранных свидетельств», 25-я страница оригинала. Дух Пророчества пишет: «Пересматривая нашу историю, видя каждый шаг, который мы делали по направлению к теперешнему положению дел, я могу лишь сказать слава Богу. Когда я вижу, что сотворил Господь, я наполняюсь изумлением и обретаю уверенность в том, что Христос наш руководитель. Нам нечего бояться в будущем, кроме того, что мы можем забыть тот путь, которым вел нас Господь, и его наставления в истории нашей жизни». Аминь. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за весь тот путь, которым Ты вел нас и ведешь уже 28 лет как общину, и каждого из нас индивидуально Ты тоже ведешь по своему пути. Благодарим Тебя за Твою неустанную заботу, за Твое неустанное внимание к нам, за Твою неустанную поддержку к нам, за Твою любовь и помощь нам даже тогда, когда мы не просим, более того, даже тогда, когда мы не хотим этой помощи. Ты все равно не оставляешь нас. Ты все равно присутствуешь в нашей жизни, все равно обращаешься к нашему сердцу и влечешь нас к себе. Мы благодарим Тебя за Твою неустанную милость и великую любовь, которую Ты являл на протяжении всей нашей истории, являешь сегодня и будешь являть и дальше. Потому что Ты любишь нас и хочешь довести нас до Нового Иерусалима, до того славного будущего, которое Ты уготовил всем любящим Тебя. Благослови, Господи, каждого здесь присутствующего. Благослови нас, как Церковь Твою, чтобы мы не отступали, не уходили с этого пути, но чтобы давали Тебе возможность и свободу действия в нашей жизни, как каждого из нас, так и Церкви, и чтобы Ты мог и дальше вести нас этим путем, и чтобы через нас мог прославлять Свое Святое Имя. Слава Тебе, хвала, благодарность и честь да пребудет вовек. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.